Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте Исаию 53 главу. Откровение Господа начинается с Исаии 52 главы 13 стиха и продолжается до 53 главы 12 стиха. В этой песне о слуге, как мы ее назвали, 5 строф. Каждая имеет свою поэзию и каждая имеет свой ритм для читающих на древнееврейском языке. Это 4-я песня о слуге в книге пророка Исаии. Во второй половине пророчества с 40 по 66 главы он сосредотачивается на спасении. А спасение зависит от Спасителя, которого Исаия и представляет в этой части книги. В других главах Исаия упоминает Спасителя. Глава 7 рассказывает о его непорочном зачатии. Глава 9 описывает его с нескольких восхитительных сторон. «Крепкий Бог, князь мира, отец вечности, сын, рожденный нам, на чьих плечах лежит вечное правление». Он много говорит о Мессии. Но особенно этому уделяется внимание во второй половине пророчества – 42, 49 и 50 главах и эпическое отношение к Мессии в главе 53. Помните, что эти пророчества написаны за 700 лет до прихода Мессии. Это не расплывчатые пророчества, они очень конкретны, особенно 53 глава. В главе 42 Мессия представлен титулом «Слуга Иеговы», «Слуга Господа». Эбет на иврите означает «раб». Согласно 42 главе, Мессия, слуга, который придет, будет избран самим Богом и наделен силой Святого Духа. Он принесет справедливость или праведность в мир, совершит спасение, выведет слепых узников греха на свободу. В 49 главе мы узнаем немного больше, а именно то, что он будет человеком, мужчиной, родиться от девы. Он снова спасет Израиль, принесет спасение народам и будет прославлен. 50 глава добавляет еще кое-что. Она открывает, что он будет унижен. Он переживет попрание, через которое покажет послушание и в конце концов будет оправдан. Но когда мы доходим до 50 главы, подробности становятся все более очевидными и захватывающими, нежели в предыдущих пророчествах. В 52 главе 13 стихе и в 53 главе 12 стихе мы видим точное пророчество о грядущем Мессии, известное только Богу за 700 лет до существования. Здесь показан не только Мессия избранный, наделенный силой Духа, несущий миру справедливость, человек, приобретший навык послушания в страданиях, но и Мессия, умирающий как жертва за грех. Это уникальное отличие 53 главы. Здесь евреям за 700 лет до прихода Мессии сказано, что он будет жертвенным агнцем Божьим. Важное примечание сделано в стихе 7. «Он был истязуем и страдал, но молчал. Как овца перед закланием и как агнец перед стригущим его, так он не открывал уст своих». Это очень конкретное утверждение, которое с помощью хоть и символизма говорит о том, что подобно агнцу Мессия будет заклан, и он примет эту участь молча. Для евреев, знакомых с аграрной жизнью, образы были абсолютно ясны. Они жили в древние времена, когда общество было тесно связано с урожаем. Пшеницы в низинах и виноградники на холмах. Они прекрасно знали о разведении животных и конкретно об овцеводстве. Овцы были неотъемлемой частью их жизни. Они были необходимы для шерсти и пищи. Их не только стригли, но еще и ели. Стригли и забивали. И вот Мессия представлен как агнец для заклания. Агнец — это аналогия, а заклание — это реальность. В стихе 7 говорится, что Мессия будет истязуем, будет страдать, молчать и будет заклан как овца. Дважды в главе сказано, что он не откроет уст. Помните, эта глава говорит о будущей смерти Христа и будущем обращении Израиля. В ней использованы глаголы в прошедшем времени. Он был истязуем, страдал, молчал. Это взгляд из будущего обращения Израиля, когда они посмотрят на того, кого пронзили. Как сказано в Захарии 12:10. «И будут оплакивать его, как единородного сына. Будущий искупленный Израиль поймет, что Мессия был введен как агнец на заклание, был истязуем и страдал молча, и все это за их преступления, как сказано в стихе 8. Эта глава предлагает удивительную перспективу. Да, это пророчество о кресте, но лишь во вторую очередь. В первую очередь это пророчество о будущем обращении Израиля. Это то, что Израиль скажет, когда покается и провозгласит свою веру в Иисуса как Спасителя и Искупителя. Слова 53 главы Исаии — это их признание. Данное удивительное пророчество смотрит дальше креста, а затем снова возвращается к кресту. Оно не только описывает будущее исповедание Израиля и их спасение, не только приводит слова, которые они произнесут, но также открывает нам подробности о кресте, исповедуемом ими и всеми нами, верующими, то есть истинное признание Христа, с которым Израиль однажды согласится, а мы, верующие этого поколения, евреи и язычники, уже согласились. Мы спасены, веруя в то, что Он был изъязвлен за наши преступления, как сказано в стихе 5. Мы спасены, веруя в то, что Он мучим был за наше беззаконие и наказание, назначенное Ему, и это было ради нашего блага, и что Его ранами мы исцелились. Мы спасены потому, как говорится в стихе 6, что Господь возложил грехи нас на Него. Мы спасены благодаря стиху 8. Мы веруем, что Он был отторгнут от земли за наши преступления. Мы веруем, согласно стиху 10, что Господу было угодно поразить Его, предав мучению, дабы Он стал жертвой за наши грехи. Мы веруем, в стихе 11, что Он оправдал многих, приняв на Себя их грехи. Мы веруем в окончание стиха 12, что Он понес грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Чтобы стать христианином, человек должен веровать в заместительную жертву Христа на кресте. Но однажды весь народ Израиля уверует. Захария говорит нам, что 2/3 народа будут переплавлены в неверии, судимы Богом, а оставшаяся треть Израиля переживет национальное обращение по суверенному действию Бога. Если взять в расчет число евреев в мире на сегодняшний день, около 15 миллионов, то 5 миллионов евреев в один момент времени придут к вере в Иисуса Христа при суверенном действии Божьем. И, кстати, неважно, что происходит в мире. Сколько бы Ближний Восток ни накапливал ядерной энергии, сколько бы бомб ни создали иранцы и сколько бы ракет ни нацелили на Израиль, они не уничтожат его, не уничтожат, потому что Бог имеет в планах спасти его, что в деталях описано в Писании. Их спасение обещано в Иеремии 31, в Иезекииле 36, в Захарии 12 и 13, и оно обещано в этом тексте в Исаии 53 главе, приводящей слова исповедания. И оно обещано в этом тексте в Исаии 53 главе «Слова исповедания». Также Павел утверждает это в послании к римлянам, говоря, «Так весь Израиль спасется». Поэтому, что бы ни происходило на Ближнем Востоке, Бог хранит свой народ для спасения. Эту землю могут атаковать, они могут быть разрушительными, но остаток Израиля все равно будет сохранен, чтобы позже уверовать во Христа. Они поймут пророчество, говорящее, что их Мессия должен быть заклан. Это не то, что ожидали они, полагая, что Он придет как царь. Но прежде чем Он придет как царь во второй раз, Он должен был прийти в первый раз как агнец. Прежде чем Он придет жить и царствовать, Он должен прийти, чтобы умереть. На протяжении всей истории евреи были хорошо знакомы с принесением в жертву животных. Начиная с книги Левит, где повелевалось приносить кровавую жертву, хотя даже там это не было ново. Это понимание восходит к Авелю, приносящему Богу кровавую жертву, и к Аврааму, которому было сказано принести своего сына в жертву. И когда Авраам поднял нож, чтобы вонзить его в сердце Исаака, его рука была остановлена, и Бог предоставил жертву вместо него. Они были научены тому, что грех влечет за собой смерть, что душа согрешившая умирает, что душа согрешившая умрет, как сказал пророк, и что за грех должна быть уплачена цена. Кто-то должен умереть, и наглядной демонстрацией этого является каждое принесенное в жертву животное на протяжении всей истории Израиля. И дело не в том, что спасение обреталось через смерть животного. Животное символизирует тот факт, что грех требует смерти, и Бог готов заменить человека невинным существом, которое умрет за кающегося грешника. Никакое прощение грехов не даруется Богом без соответствующей невинной заместительной жертвы. Они знали из истории Авраама в Бытие 22, что Бог предоставит жертву. Жертвы животных не могли полностью покрыть вину. Их убивали десятками тысяч на каждую Пасху, начиная с исхода 12 главы и до разрушения храма римлянами в 70 году нашей эры. Животные приносились в жертву в храме Искинии каждый день, в утреннюю и вечернюю жертвы. А еще, согласно Левитам 5 главе, была личная жертва. Люди должны были приносить свои собственные жертвы. Они забивали ягнят на протяжении всей истории Израиля. Обязанности священников включали роль мясников. Это, по сути, то, кем они были. Когда они шли выполнять свои священнические обязанности в храме, они занимались тем, что забивали животных на протяжении своей череды. Они были по щиколотку в крови день за днем. Так Бог символически показывал им, что грех требует смерти. И для верных из евреев, кто искренне раскаивался и приносил жертву, этой жертвой они говорили: «Я знаю, что мой грех требует смерти. Я знаю, что я неправеден. Я каюсь и прошу тебя простить меня. Вот я был послушен тебе в том, чтобы принести жертву». Они не спасались ритуалом. Они не спасались самой жертвой. Они спасались через покаяние и доверие Богу, прося Его милости к себе через жертву, которая однажды будет принесена и удовлетворит Его, через жертву, на которую указывали все эти животные. Евреи знали, что жертвоприношения животных не приносили истинного прощения или удовлетворения вины. Они понимали это, потому что сразу после принесения одной жертвы следовала и другая, каждый день, а также в особые праздники, такие как Йом-Кипур и Пасха, жертвы приносились непрерывно. Этот постоянный цикл давал им понять, что окончательная удовлетворяющая жертва еще не пришла. Истинно верующие евреи, те, кто искренне поклонялся Богу, признавали свою праведность и греховность, заслуживающую смерти. Они приходили к Богу с покаянием и послушанием, исполняя Его заповеди и прося о милости и благодати, в то время как ожидали, что Бог предоставит окончательную жертву. Они никогда не ожидали, что окончательной приемлемой жертвой станет Мессия. В Исаии, 52 главе 13 стихе, Мессия представлен как слуга, который будет успешен, возвышен и окажет колоссальное влияние на многие народы. Цари будут поражены им, и он будет высоко превознесен. К концу 53 главы Исаии Мессия получит долю с великими и разделит добычу с сильными. Евреи представляли своего Мессию как могущественного, уважаемого правителя и окончательного царя всех царей. Однако они поняли, что прежде чем Мессия станет царем, он будет заклан как ягненок, тихо идущий на смерть. Это безмолвное страдание аналогично безмолвному закланию овец. В Новой Зеландии и Австралии овца Иуда ведет остальных на убой, и остальные молча следуют за ней, пока их горло не будет перерезано. Точно так же, как овцы молчат при стрижке, они молчат и при заклании. Этот образ говорит о том, что Мессия будет заклан молча, как овца. Ни одна из предыдущих жертв не могла удовлетворить Бога, но как только Иисус был заклан, завеса в храме разодралась сверху донизу, что означало отмену всех предыдущих жертвоприношений. Вскоре Бог разрушил и сам храм руками римлян, положив конец системе жертвоприношений, потому что избранная жертва была принесена. В 7 стихе Мессия описан как тихий и безмолвный, что подчеркивает его роль молчаливого, приносимого в жертву слуги. Иоанн Креститель — последний пророк Ветхого Завета. Невероятный человек. Он вел необычную жизнь. Его родители Захария и Елизавета были стары и бесплодны, но чудесным образом родили Иоанна, который был исполнен Святым Духом еще до утробы. Иоанн стал предшественником Мессии, который должен был крестить его и приготовить ему путь. Иисус сказал, что он был величайшим человеком, когда-либо живущим до этого времени. Не потому, что он был умнее всех остальных, не потому, что он был более благородным, нравственным или более духовным и праведным, а потому, что у него была величайшая задача, которая когда-либо стояла перед человечеством. Его величие было связано с привилегией указать на Мессию. Он тот, о ком пишет Исаия в 40 главе с 3 по 5 стихи. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Он тот, о ком писал Малахия в 3 и 4 главах, говоря, что перед приходом Мессии придет глашатай. Он тот обещанный вестник, тот предшественник, пророк, который укажет на Мессию. И когда настал драматический момент, Иоанн Креститель встретился с Иисусом лицом к лицу, где Иисус был готов начать свое служение. Это было у реки Иордан. И, как говорится, весь Иерусалим и Иудея шли туда, чтобы креститься у Иоанна. Тогда он говорит: «Вот Мессия, вот Мессия, Мессия здесь, приготовьте свои сердца». Он проповедовал царство и праведность, побуждая людей приготовиться к наступлению этого царства и предлагая крещение как символ их желания очиститься. Это собирало массы людей, и однажды появляется Иисус. И как Иоанн представляет его? Он не говорит «се царь ваш», он говорит «се агнец Божий, который берет на себя грех мира». И это прямая ссылка к Исаии 53. Именно это он сказал впервые, указав на Христа в Евангелии от Иоанна 1 главе 29 стихе. На следующий день Христос снова был там, и снова лицо к лицу с Иоанном. И он опять подтвердил: «Вот агнец Божий». Иоанн ничего не объясняет. В Исаии 53 было сказано достаточно, чтобы понять, что Мессия придет как агнец и жертва за грех, который будет молча заклан. Израиль получит своего царя живого, превознесенного, но только после того, как он будет убит и отвергнут, подобно агнцу. В 6 стихе говорится: «Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый пошел своим путем». Это картина грешного человека. Мы все, как овцы, сбились с пути. Таким образом, слуга становится одним из нас, чтобы стать жертвенным агнцем для спасения овец. Сегодня мы начинаем рассматривать стихи с 7 по 9. Но не закончим. Это предпоследняя, четвертая строфа из пяти, составляющая этот удивительный отрывок. Главный акцент сделан на молчании, или, если хотите, подчинении, готовности и послушании. Здесь представлен страдающий слуга Иеговы, страдающий до самой смерти добровольно и без принуждения. Здесь он проживает эти слова: «Не моя воля, но твоя да будет», как он молился в саду. Здесь говорится об устах Мессии. В 7 стихе он не открывает своих уст. Дважды упоминается это. Он молчит и во время своей смерти. Это 8 стих. Его погребение происходит молча. Это 9 стих. Поэтому Израиль однажды оглянется назад и поймет, что его молчание выражало готовность умереть. Как сказано в 8 стихе: «За преступление моего народа». Моего народа, который был осужден на эту самую смерть. У них будет совершенно новое восприятие его суда, его смерти и погребения. Теперь я хочу поговорить об этом в более широком смысле. Эта глава важна для каждого, кто хочет верно проповедовать Евангелие, потому что язык здесь — это язык благовестия. Я покажу, что имею в виду. Многие люди хотят говорить о Христе, о вере в Иисуса, о принятии Иисуса как Спасителя, о том, чтобы позволить Христу взять вашу жизнь под контроль. Все это так, все это хорошо. Но язык истинного спасения — это язык Исаии 53 главы, обращенный к евреям в будущем поколении, или к вам, или мне в этом поколении, когда мы взираем на Иисуса Христа. Вот как мы должны видеть Его. Не как учителя, не как просто высокоморального человека и добровольного спасителя людей, хотя Он, конечно, является и учителем, и спасителем. Но мы должны рассматривать Христа в перспективе жертвы. Именно так о Нем говорится. Понимаете? Это ключевая фраза. Мы должны говорить о Нем языком ветхозаветной жертвы. Когда вы смотрите на эти тексты, вы слышите исповедание евреев в будущем и исповедание истинного обращенного грешника в настоящем. Какой язык используется здесь? Вы возвращаетесь к 3 стиху. «Презренный, отвергнутый, муж скорбей, изведавший болезни». Стих 4. «Болезнь, печаль, пораженный, избитый, мучимый, пронзенный, сокрушенный, наказанный, бичеванный». Стих 7. «Угнетенный, мучимый, закланный». Стих 8. «Угнетение, суд, отсеченный, то есть убитый, пораженный». Стих 10. «Господу было угодно сокрушить его, подвергнуть его страданиям, он, приношение за вину», стих 11 и 12, «несущий беззаконие, несущий грех». Что я пытаюсь сказать? Благовестие говорит о грехе, о суде, об искуплении, о смерти, о жертве и о крови. Благовестие говорит об угнетении, страданиях, суде, казни и ударах. Оно о беззакониях, преступлениях и грехах. Вот это благовестие. это то, как его нужно понимать и объяснять. Конечно, текущая тенденция — это объяснять Евангелие так, чтобы оно никого не оскорбило. Сократите его лишь в общем «упомним о Христе». Льюис Джонсон сказал, «Христиане подстраивают свою теологию под каждую новую идею, как подстраивают свои часы каждый раз, когда обнаруживают, что они отстают. Но слова спасения — это слова, которые вы найдете в Исаии 53. Вот как нужно понимать смерть Христа, и вот как другие его должны понимать». О ком идет в них речь? Кто терпит такие пытки, как описано в стихе 7? Такую смерть, как описано в стихе 8? И такое погребение, как описано в стихе 9? Кто это? Кто этот страдающий, покорный раб Иеговы? Кто этот невинный, безгрешный, но терпеливо, добровольно переносящий муки человек, подвергшийся такой жестокой смерти? Кто это? Есть только один возможный ответ. Слуга Иеговы, Мессия, Иисус Христос. И он не заложник обстоятельств. Это его выбор молча подчиниться всему происходящему. Мы находим Мессию, говорящим в 42 главе песни о слуге, говорящим в 49 главе песни о слуге и в 50 главе песни о слуге. Но в Исаии 53 Мессия не говорит ничего, он молчаливый, страдающий слуга. Ничего не говорит, ничего не делает, но позволяет всему случиться с ним. Это добровольная, заместительная смерть слуги. А теперь несколько минут давайте уделим стиху 7. Первому из трех, где представлен суд над Иисусом. «Он истязуем был». Это слово говорит о жестокости, о порабощении. Это слово описывает арест и жестокое обращение, крайне жестокое. Настолько жестокое, что в стихе 14, 52 главы говорится, что внешне он был изуродован паче любого человека, и его вид был хуже сынов человеческих. Он даже не выглядел как человек». К тому времени, когда с ним было покончено, он принял на свое тело побои и издевательства, которые сыпались на его голову и лицо в виде тернового венца, удары палками по лицу, плевков, пота и крови, стекавших по лицу. Он уже даже и не выглядел человеком. После ударов плетью и следов крови по всему телу, находясь в судорогах и агонии, отражающихся на его лице, вот каким было его мучение. Оно началось с ареста посреди ночи в саду. Затем насмешки в суде, ложные свидетели, издевательства, которыми он подвергался там, психологические пытки и вопиющая несправедливость. Затем последовали физические пытки, когда его передали римлянам. От ареста в саду до суда в доме первосвященника, где они пытались обвинить его устами ложных свидетелей. Его предстояние перед Иродом, перед Пилатом, жестокое обращение со стороны римлян и евреев. Ни одно преступление никогда не было подтверждено, ни одно доказательство не было представлено, никакая вина не была установлена. Согласно Луки 23:15, Ирод объявил его невиновным. В Евангелии от Луки 23 главе трижды Пилат говорит, что он невиновен. Трижды, а он был губернатором, так что это был юридический вердикт. Трижды невиновен. Тем не менее, лидеры Израиля с согласия народа подтолкнули Пилата к тому, чтобы вслед за его тройным заявлением о невиновности Иисуса последовал приговор о распятии. Это то, что происходит в Луки 23:25. Вот что значит в Исаии стих 7, говоря, что он был истязуем. Молчание не свойственно истязуемым людям, не свойственно невинным людям, подвергнутым пыткам. Обычно угнетенный, истязуемый человек, который невиновен, и знает, что это грубая несправедливость, кричит, вопиет об этой несправедливости и своей невиновности. Но не слуга Иеговы. Он не говорит ни слова. Он не открывал уст своих. Несмотря на то, что это было чистой воды злом, нечестием и ужасной несправедливостью против не просто невиновного человека, а совершенно святого и праведного, он не открывал уст своих. Грешники не страдают молча. Мы не молчим, даже когда виноваты, даже когда мы страдаем за наши грехи, мы кричим, как Давид в 31 и 50 псалме. «Тебе, Тебе единому я согрешил, омой меня, очисти меня, сделай меня чистым». Это крик виновного грешника. Крик невинного грешника — это крик Иова, который неоднократно взывал к Богу о своей невиновности. И даже он говорил: «Боже, почему это происходит? Я невиновен. Я не сделал того, в чем даже мои друзья обвиняют меня. грешники не страдают молча. Даже когда мы страдаем, потому что виноваты, мы взываем к Богу о прощении, а когда мы страдаем невинно, мы вопием к Богу. Почему? Но этот страдалец молчит. Его выследили ночью и нашли в Гефсиманском саду уже за полночь. Они пришли за ним, как говорят авторы Нового Завета, большой толпой, с храмовой стражей, с религиозными лидерами, с римскими солдатами, чтобы арестовать его после того, как выследили его, как ночное животное. И вот он арестован, предан Иудой, взят под стражу, подвергнут плохому обращению, пыткам, мучениям, преследованиям, насилию всех мыслимых и немыслимых видов. А затем его ведут на казнь без какого-либо сопротивления с его стороны. Матфей в 26 главе говорит нам, что он молчал. В Матфея 27 сказано, что его привели к первосвященникам и книжникам. И он опять молчал. В Евангелии от Марка, 15 главе, он предстал перед Пилатом и молчал. В Евангелии от Иоанна, 19 главе, подтверждается то же самое. В Луке, 23 главе, его привели к иудейскому царю, поставленному Римом над Иудеей по имени Ирод, и он снова молчал. Он молчал перед первосвященниками, Синедрионом, он молчал перед Пилатом, молчал перед Иродом, он не сказал ни слова в свою защиту. И Исаия говорит, что он был как агнец. Его вели на заклание, и как овца, молчащая перед стригущими, так он не открывал уст своих. Дело было в готовности Мессии умереть. Эта история не о том, что все шло хорошо, но где-то план дал сбой. За 700 лет до пришествия Иисуса пророчество дало ясно понять, когда он придет как агнец, на заклание. И когда он пришел еще до выхода на свое служение, Иоанн сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он должен стать жертвенным агнцем, потому что только смерть жертвы может удалить грех. Когда Иисус умер после 3 лет служения, это не было досадной случайностью, как некоторые пытаются это изобразить. В этом и была причина его прихода. Он мог многое сказать своим обвинителям. Он мог очень многое высказать первосвященнику, главам народа, священникам, составляющим Синедрион, Пилату и Ироду. Но он не сказал. Это было молчаливое подчинение воле Отца, но также это было и молчаливое осуждение. «Все равно вы не послушаете меня, и поэтому мне нечего вам сказать. Когда я говорил о жизни и спасении, когда я говорил о прощении и Царстве Божьем, вы не слушали, и теперь мне нечего сказать». Он не проронил в суде ни слова. И стих 7 снова заканчивается словами: «Он не открывал уст своих». Он не только принял неправильный суд людей, но и принял праведный суд Бога за неправедных грешников, чтобы сделать их праведными. Ни одна жертва никогда не была столь совершенной. Ни одна жертва никогда не была столь чистой. Вот безгрешный, непорочный агнец Божий, угодный Богу, избранный им, умирающий за грешников. Здесь, дорогие друзья, ветхозаветная сотериология достигает своего апогея. Это высшая точка Ветхого Завета. Мессия — это жертва, закланная Богом за нас. Он слуга Иеговы, он раб Иеговы, и его служение требует, чтобы он умер, чтобы был наказан, чтобы мы имели мир, был побит, чтобы мы имели исцеление, был сокрушен за наши беззакония, был пронзен за наши преступления. И как сказано в стихе 8, чтобы он был отрезан от земли живых за наши преступления, за тех, кому полагается эта казнь. Это сущность Евангелия. Это послание о грехе и суде, смерти и жертве. Страдающий, молчаливый, покорный, закланный, презираемый слуга Иеговы берет на себя Божие наказание за огромный моральный долг избранных людей на протяжении всей человеческой истории и платит цену выкупа своей жизнью. Итак, это стих 7. А испытание, которое приведет нас к его смерти, в стихе 8. Но оставим это в следующий раз. Склонимся к молитве. Отец, мы не можем не слышать удивительные слова Петра, который говорит о Христе. Он не совершил греха и не было лжи в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предался судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов. Жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Мы обескуражены такой жертвой Христа. Мы обескуражены тем, что Ты дал нам быть Ее причастниками, нам, совершенно недостойными. Почему среди всех людей этого мира Ты избрал нас быть получателями этого великого дара? Это выходит за пределы нашего понимания. Но это лежит в основе нашего поклонения. это причина, по которой мы любим Тебя, хвалим Тебя, превозносим Тебя и поклоняемся Тебе. Это также великая реальность, которую Ты призвал нас проповедовать до конца земли, говоря, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется, еврей то или язычник. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Да будет будущее время в конце человеческой истории, когда народ Израиля будет спасен. Но до того дня всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Евангелие — это сила Божия ко спасению всякому верующему, еврею или язычнику. Мы просим Господа, чтобы сегодня, прямо сейчас Ты вел к себе людей, евреев или язычников, сидящих и слушающих эти слова. Пусть этот момент станет для них выходом из тьмы к свету, из смерти к жизни, из хаоса к ясности, из невежества к знанию. И пусть они будут привлечены ко Христу Твоим благословенным Святым Духом, которому невозможно противостоять. Пусть это будет день их спасения. Отец, соверши эту работу в сердцах и достигни этого для Твоей славы, для Твоей чести, чтобы небо радовалось возвращению домой даже одного кающегося грешника. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.